Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Снова, как всегда, по воскресеньям в 3 часа наш исторический пасьянс. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 8495-7373-948. Наш смс-портал +7 925 888 948. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Нас можно видеть, не только слышать, хотя мы радио. И в телеграм-канале радио говорит МСК. И в ютуб-канале говорит Москва. Как вы, конечно же, прекрасно знаете, вчера у нас был День памяти и скорби, 22 июня. 83 года назад в этот день началась Великая Отечественная война. И сегодня мы как раз поговорим именно по этой теме. И я очень рад приветствовать сегодня в нашей студии Николая Андреевича Черкашина, писателя, историка, поисковика. И опять-таки хочу сказать, что вот буквально... Неделю назад вышла четвертая книга из его тетралогии, посвященная именно первым дням войны. И эта серия, это «Брестские врата», «Бог не играет в кости», «Лес простреленных касок» и «Белая вежа, черный ураган». Эти книги как раз посвящены началу войны. Но... В принципе, конечно, можно было бы все-таки творческую встречу сделать с Николаем Андреевичем, но сегодня мы все-таки поговорим о начале войны. Так что такое 22 июня? Или даже...
22 июня, День памяти и скорби. Да. Золотые слова, они как нельзя лучше отражают суть этой даты. Вот я сейчас смотрю на часы и вижу 3 часа. Да. Вот уже... 7 часов, как идет война в том 41-м году.
Один день, 3 часа.
Один день,
день,
да.
И 7 часов.
23 июня.
23 июня.
23 июня. Да, один день.
Один день и через 7 часов, да.
И идет обратный отсчет, у меня в памяти идет обратный отсчет времени. Я понимаю, что вот только-только, совсем недавно... Две танковые дивизии, одна немецкая, другая советская, 33-я танковая дивизия под командованием полковника Богданова, вступили во встречный бой. Неслись навстречу друг другу, немцы, естественно, от границы, наши из города Пружаны. И вот они под селом Пелище, перекресток, который до сих пор недалеко от Бреста существует, состоялся этот первый... Танковый бой. Я полагаю, что это первый танковый бой Великой Отечественной войны, потому что все остальные были потом. А это вот первые часы, что называется. И следы этого боя земля хранит до сих пор. Если походить в районе Пелища, по этому перекрестку, в районе этого перекрестка, вот можно найти траки от танковых гусениц, можно найти осколки снарядов. Но это было первое сражение. Именно сражение, не бой танковый, потому что дивизия на дивизию — это уже сражение.
Да, это уже большая часть.
Да. Да. И к нашей чести, несмотря на то, что это были первые часы войны, это победное сражение, потому что немцы не ожидали такой мощной контратаки и отошли в Видомлю. Там есть такой поселочек. Отошли. Буквально несколько часов. Крохотная победа, но все-таки победа. И вот из таких... маленьких, почти незаметных побед и состоит весь 41-й год. Мы привыкли к тому, что на нас обрушивают вот такую печальную информацию. Там разбили, там окружили, там взяли в плен. Но если бы не было 41-го года с его серьезными поражениями РКК, с его серьезными промахами генерального штаба нашего, тем не менее, вот этот замечательный месяц, июнь, печально замечательный, он создал свои препоны такие, вот свои занозы, скажем так, которые вонзались в штурмующий вермахт. Если бы их не было, вот этих запинок вермахта на пути к Москве, на пути к Смоленску и так далее, то они бы прошли намного быстрее, и, наверное, не было бы нашей победы, потому что она, эта победа, начиналась там, на бастионах Брестской крепости, в районе Белостока, Белостокского выступа, в районе Гродно, на западной границе нашей страны.
Ну да, ну да, по планам немецкого командования Брестская крепость должна была быть взята 22 июня, именно в один день. А на самом деле...
Ну, да, на самом деле так не получилось. Да. Тут трудно подсчитать. Идут разные споры по поводу того, когда прекратилась оборона Брестской крепости. Но тот факт, что выстрелы звучали очень долго, и несмотря на то, что немцы обошли, танки Гудериана обошли крепость с юга, тем не менее, вот 45-я дивизия пехотная застряла очень надолго. А в самый начальный период войны, когда Блицкриг решался не то чтобы по месяцам, по неделям, по дням, по часам движения немцев, вот сбросить со счетов целую дивизию, это дорогого стоило. И эта дивизия надолго застряла под Брестом. Да. Но получилось так, что вот Брестская крепость со всем ее героизмом заслонила подвиги других наших армий, бойцов, потому что, ну, для нас 41-й год, это для всех, это Брестская крепость, все, да. Брестская крепость. Но это не все, потому что был еще Белостокский выступ, в котором стояла самая мощная, самая крупная армия, 10-я РКК на западе, из которой можно было бы сделать даже целых три армии, таких как та же 4-я, которая прикрывала Брест и московское направление. Была еще 3-я армия. И вот эти вот две армии, 10-я и 3-я, об их боевых действиях очень известно очень мало. И, слава богу, вот сегодня белорусские поисковики, белорусские историки занимаются вплотную этой совершенно неисследованной темой, закрывают черные или белые пятна истории, всплывают новые имена, новые факты. Собственно, об этом я и пишу в своих книгах.
Так как раз вот я так понял, что все эти четыре книги посвящены первым двум неделям войны. Только, видимо, на разных участках, да, фронта?
Или... Получилось так, что первая книга посвящена 4-й армии, которая прикрывала Брест и направление Южное на Минск. Вторая книга «Бог не играет в кость» целиком посвящена 10-й армии.
Вот той самой.
10-й. А «Лес простреленных касок» посвящена 3-й армии. Поэтому получилось так, что на каждую армию по книге. А потом еще возникла 49-я стрелковая дивизия, которая как бы условно бесследно исчезла в Беловежской пуще, а она не бесследно исчезла, она оставила свой след, которым сейчас занимаются белорусские поисковики из маленького городка Порозово под Волковыском, и многое находят, и они уже создали целый музей, школьный, правда, музей, но все равно это первый музей отдельной дивизии, 49-й. Трагической дивизии, с удивительной судьбой. И я написал о ней, об этой дивизии, исчезнувшей и не исчезнувшей, роман, военно-исторический роман «Белая вежа, черный ураган».
И, ну, что-нибудь про эту дивизию расскажите. Мы-то не знаем ведь ничего.
Вот беда в том, что и профессиональные историки слыхом слыхивали, но толком ничего о ней не знают. А 49-я дивизия, она была, прикрывала границу на стыке двух армий, 4-й и 5-й, и 10-й. И ввиду того, что она была на стыке, в отдалении, и к тому же лишилась связи, и в первый день войны ее передали из 4-й армии в 10-ю, короче говоря, она осталась сама по себе. Она осталась как бы ничейной, собственной. Командовал этой армией полковник Васильев, бывший военный моряк, что очень интересно, необычно, до революции он был мичманом. Вот. Человек с трагической судьбы, несмотря на то, что он выводил свою дивизию из города, городок есть такой, Высокая, Высоколитовск в Брестской области. Вот, от, вот оттуда он выводил свою дивизию довольно удачно, довольно успешно. Через просеки Беловежской пущи они вышли. И дальше им дорогу преградило шоссе. Шоссе Порозово-Новый двор, которое заняли немцы. И вот надо было прорваться на восток. И это был один из важнейших прорывов, один из важнейших боев 41-го года. Брестская крепость, Брестской крепостью, она держала оборону, а здесь люди рвались на восток, к себе, к своим. А немцы держали оборону с запада, получилось, в зеркальном отражении. Тем не менее, эта дивизия сумела прорвать немецкие заслоны, сумела частично прорваться к своим, уйти. Это подвиг, великий подвиг, о котором я постарался рассказать в романе «Белая вежа, черный ураган». Такой же подвиг по смыслу, по значению, по героизму своему произошел в конце июня, 29 июня 41 года под белорусским, между белорусскими городами Зельва и Слоним. Это мои родные города, в которых прошло мое детство, и мне было очень важно понять, что же там происходило буквально там за 6 лет до моего рождения. Вот после многолетних поисков, исследований, почти 50-летних, я наконец-то могу сказать, что у меня есть какое-то представление о том, что там происходило. А там происходило, можно сказать, вторая Брестская крепость, только с другим знаком. Если Брестская крепость – это оборона, то там был прорыв, так называемый Зельвинский прорыв, когда речушка Зельвянка, такая небольшая, неширокая речка, преградила путь целой вот армии 10-й и даже 3-й, которые выходили с западных рубежей, выходили на восток в надежде найти заранее подготовленные рубежи обороны и занять их. К сожалению, их надежды не оправдались, но все они выходили по приказу командования, по возможности организованно, а в конце концов скопились в маленьком районном городке старинном Зельва. Дорогу перекрывала речка, не широкая, но с топкими берегами. Просто так перемахнуть ее не удавалось. Танкисты пытались ее проскочить просто на полном ходу, но не удавалось вскарабкаться на следующий берег топки, и танки, если не тонули, то по самые башни уходили в воду. И есть замечательный снимок, я его потом покажу. Это довольно странное зрелище, когда из воды торчат танковые башни. Это тем, кому не удалось перескочить. Не каждый пехотинец мог эту речку перескочить. Она довольно глубокая и быстрая. И если человек не умеет плавать, если он в полном снаряжении, с тяжелым железом оружейным, он мог просто утонуть, и такое случалось не раз и не два. В общем, роковая речка, как Рубикон, преградила движение, и армии, войска стали скапливаться именно в этом маленьком городке. Поскольку не было общего единого командования, то все они были обречены практически на гибель, потому что без командира вот вся такая масса войск превращается в какую-то орду, в толпу, в ватагу. И вот такой командир нашелся, который взял на себя командование вот этим совершенно случайным, сбившимся в одну кучу войском. Это был замкомандира 85-й стрелковой дивизии, стоявшей на границе, полковник.
Ну ладно, вспомним потом.
Сейчас. Ну, память. Как промерили, так сразу отшибает.
Ну ничего. Мы вернемся. Всплывет потом. Давайте дальше рассказывать.
Вот этот человек сказал: принимаю командование на себя, и ему с радостью стали подчиняться, потому что нашелся хоть один смелый человек, который всю эту орду попытался как-то организовать, направить и подготовить к бою. И буквально через день ему был отпущен на все эти сборы, а у него войска собирались очень разные, там были и танковые части, и кавалерийские полки, и стрелковые роты, были, и бронепоезд подошел. Было все, кроме авиации. Авиации у него не было. И вот он эту массу войск сумел собрать, организовать, направить и организовать прорыв. Прорыв на восток.
Это как раз первые дни войны.
Это уже недели прошло, но тем не менее,
они скатились, да, первые дни, да.
Первые дни войны. Он сумел это сделать, возглавить этот стихийный, довольно опасный поток. И вот это первые бои произошли под Слонимом в районе Озерницы. Это была, можно сказать, первая общевойсковая операция, полноценная, когда были задействованы и саперы, и танкисты, и кавалеристы, и бронепоезда, и естественно, стрелки. Вот. И это был мощный довольно удар, который для немцев отозвался чувствительно, потому что, к сожалению, в нашем генеральном штабе название «Зельва» никак не фигурировало, о ней не говорили, потому что ничего не знали о ней. А вот в Берлине слово «Зельва» произносили с такой, с горькой опаской, потому что там впервые они получили очень ощутимые потери после Бреста. Более того, немцы понесли там такие потери, что из Берлина приехала специальная комиссия медиков, врачей, выяснять, почему такие большие потери. 200 человек по тем временам, по тому времени, скажем так, да, по началу войны, для 200 человек потерять в одном бою, для немцев это были немыслимые потери. Они не теряли столько людей ни в Польше, ни во Франции. А тут один бой, всего-навсего один бой и 200 с лишним трупов. Приехала комиссия разбираться, что к чему и как. Разобрались, пришли в ужас, осмотрели трупы немецких солдат, увидели, что у некоторых из них перегрызаны горло.
О, Господи.
Потому что бойцы шли с такой яростью, что уже там ни лопатки саперные не помогали, ни штыки. Они просто бросались на противника и перегрызали горло зубами.
Ух ты.
Вот это потрясло их всех. И сообщили в Берлин, ну, Геббельс это использовал, конечно, в своей пропаганде, что вот мы воюем с дикарями, они не люди, а звери, они грызут горло и так далее. Но, тем не менее, ярость-то была понятна, как эти люди прорывались. Многие остались и до сих пор там лежат, в этих перелесках, на этих полях. Вот, трагическая судьба была у 144-го казачьего кавалерийского полка. Этот полк под Озерницей нарвался на пулеметный батальон немецкий. 52 пулемета, которые молотили. Никто не знал, что их так много, этих пулеметчиков. Решили проскочить на рапуш, называется, пользуясь тем, что волна за волной, расстояние небольшое, проскочим. Но не проскочили. Весь полк в две волны лег на этом поле. Поле это существует до сих пор. Я на нем не раз бывал, мечтаю поставить памятный крест, поклонный крест, потому что в этой земле до сих пор лежат кавалеристы, конники. И местные жители потом говорили, когда бой закончился, говорят, мы их похоронили под плуг, то есть запахали.
А запахали.
Даже не было никаких братских могил толком. Вот коней отобрали там в скотомогильнике, чтобы... А остальные там до сих пор и лежат, и вот сейчас из этой земли уже сколько лет выпирают военное железо, подковы, стремена ржавые, шашки ржавые, перржавые и так далее. Все, что там земля не принимает, она все выбрасывает на поверхность, и поисковики все это находят, и, по счастью, большей частью все эти предметы, все эти находки занимают свои места в музейных экспозициях.
Да. А это вот, и сейчас это поле существует, и музей там, да, рядом есть этого поля?
К сожалению, музея нет, музеев очень мало, хотя в Минске, в Беларуси есть прекрасный музей Великой Отечественной войны,
но
уникальное
это,
здание,
это
отдельная песня. Отдельно, а вот там, да, в районе Озерницы, в районе Слонима, в районе Зельвы, даже в Зельве нет музея. А. Есть общественные музеи, которые создаются при школах, но они такие вот самодеятельные. Но даже то, что они хранят там, потрясает, удивляет, вдохновляет, потому что это те самые вещи, которые умеют говорить, и они говорят, несмотря на свою ветхость, ржавчину, о многом говорят. Вот смотришь, держишь в руке эту подкову, понимаешь, что это не просто символ счастья, да, счастливой жизни, а что это свидетель и участница вот этого страшного рывка рывка на Запад. И вот эти бойцы, которым удалось прорваться на Запад, которым удалось во многом соединиться с нашими войсками, вдруг обрели вот такой статус окруженцев, отступленцев. На них стали смотреть косо. Вот те, кто не испытал этого кошмара и ужаса, люди по ту сторону фронта, для них вышедшие, прорвавшиеся с боем люди, они их посчитали, ну, людьми, которые слишком много испытали, и они окажут негативное влияние на других необстрельных солдат.
Ну да, ну, морально,
конечно. Окруженцы, морально. Да, что это люди, которые испытали моральные перегрузки, и, соответственно, дух у них воинский упал, и лучше их держать подальше в изоляции от других солдат. Но на самом-то деле дух не упал, но наоборот окреп, потому что у них был такой боевой опыт, какого не было у всей остальной Красной Армии. И многие из них участвовали в боях, и тот же генерал Кузнецов, который выводил третью свою армию из-под Гродно, вот так крутнулась рулетка стратегической войны, что именно его армии, третьей уже ставшей ударной, пришлось брать Берлин и участвовать в победном, в последних победных боях в Германии.
То есть это такой, вот такая долгая дорога, да, к Берлину.
Долгая,
да?
Дорога к Берлину через, через Гродно.
Да, началась в Гродно. Города, да? Да. Дорога на Берлин началась в Гродно. И то есть вот вы рассматриваете вот все эти события, которые происходили в первые недели войны, вот именно на, вот в Белоруссии, это Западный фронт, да?
Ну, весь Западный фронт, он пролегал как бы от Бреста до Гродно, и включал в себя еще город Белосток, который сегодня в Польше.
Да, Белосток
в Польше. Довольно протяженный, то есть фактически вся западная граница Белоруссии современной, которую прикрывали три армии, как вот трое ворот, врата, Брестские врата, можно сказать, Белостокские врата и Гродненские врата. И вот эти, через эти врата ломились немцы. И вот что печально, удивительно, получилось так, что по закону вредности, подлости, как угодно не скажи, а вот самая малочисленная армия, четвертая, которая прикрывала самое главное направление Москву, на Москву, она и получила самый сокрушительный удар. То есть самый мощный удар группы «Центр» пришелся на 4-ю армию, которая даже и армии толком не была, ее можно было назвать усиленным корпусом. Но вот так получилось. А получилось так потому, что в генеральном штабе не смогли, не сумели рассчитать...
Предугадать не смогли.
Даже предугадать, а рассчитывали. Да. Но все дело свелось к угадыванию, к обычному. Надо было угадать место главного удара и время главного удара. Но угадать это было очень трудно, потому что, во-первых, разведка работала, наша разведка армейская работала очень, к сожалению, плохо, по вполне объективным причинам, потому что трагедия нашей разведки внешней, военной, главного разведуправления состояла в том, что оно не смогло обеспечить себе доверие у высших, ну, скажем так, у верховного главнокомандования, у Сталина. И понятно почему, потому что очень много было перебежчиков, очень много было недостоверных сведений, приблизительных, кротов и так далее, и так далее.
Николай Ильич, у нас эта тема довольно большая и интересная. Давайте мы сейчас, у нас будет небольшой перерыв на новости и на рекламу, а после этого мы вернемся и как раз поговорим о том, были ли просчеты у разведки, и, а может быть, а это было объективное причина. Ну, как раз мы вернемся к этому разговору. Оставайтесь с нами, следующие полчаса мы поговорим в том числе и о нашей, и о немецкой разведке.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
И снова здравствуйте, снова мы в студии, мы продолжаем нашу беседу с Николаем Андреевичем Черкашиным, писателем, историком. И у нас есть звоночки, послушаем звоночек. Николай Александрович, возьмите, пожалуйста, наушники, слушаем вас.
Здравствуйте, Константин Николаевич. У меня вопрос, на который вот как-то до сих пор не услышал четкого ответа по поводу начала войны. Один известный писатель по фамилии Резун утверждает, что Сталин сам планировал нападение на Германию. Вот, и Гитлер его опередил. Вот это верно или нет?
А сейчас мы спросим. Ваше мнение, Николай Андреевич?
Интересный вопрос, своевременный, мы как-то его упустили из виду. Вот. На этот вопрос я, посвятив полвека изучению того, что произошло у нас на западной границе, могу однозначно ответить, что Резун абсолютно неправ. К моменту начала войны, в 1941 году, РКК не обладала такой возможностью напасть на Германию, и Сталин это прекрасно знал, по трем каналам ему докладывали по линии особого отдела и по линии Министерства обороны и по линии политуправления, прекрасно знал, как не боеготова родная Красная Армия к серьезным боям. И неготовность этой, она была показана результатами финской войны. Более того, несмотря на то, что эта война вроде бы как бы закончилась в пользу Советского Союза, но она такая недоконченная война и принесла ложные, как бы,
создало
ложное мнение, да, что Красная Армия может все, и не случайные песни распевали «От тайги до британских морей Красная Армия всех сильней». Оказалось, что это не так, и очень даже не так. И чтобы это доказать, достаточно посмотреть акт о приемке РКК, передачи Ворошилова Тимошенко. Документ существует, его легко можно найти, не только в интернете, он публиковался и в серьезной исторической печати. Вот читаешь этот документ, акт о передаче Красной Армии от Ворошилова в руки под командование Тимошенко, и просто оторопь охватывает настолько. Акт честный, ведь Тимошенко писал, его люди составляли акт для того, чтобы показать, какую небоеготовую армию принимал под свое командование, под свою руку Тимошенко. По родам войск расписаны все основные проблемы. И, конечно же, эти проблемы невозможно было решить за год до начала войны. Они все оставались. Проблем было очень много. И самая главная беда, на мой взгляд, это была показуха. Вот очень много было показухи на учениях, на маневрах, на дислокации наших войск в районе западной границы. Стояли спиной к противнику, лицом к начальству. Это застарелая беда нашей армии. Противник когда-то еще нападет, а начальство приедет завтра с комиссией и начнет снимать головы. Вот это одна из самых важных бед, которая повергла РКК вот в такое пораженческое начало войны. Об этом можно много говорить, и не только говорить, об этом и пишут, и говорят, что одним словом, там, одним предложением, одним фактом объяснить вот это грандиозное поражение Красной Армии невозможно. Это комплексная причина, комплекс.
Но тем не менее
системно комплексный, и, к сожалению, у нас для этого сегодня нет времени, чтобы разобрать.
Конечно, мы не сможем.
Но это серьезная проблема. Здесь не скажешь, кто виноват. Вот такой-то. Ворошилов, Сталин, Тимошенко. Это надо разбирать, вникать
во все. Но тем не менее, все-таки Резун был категорически неправ.
Он был категорически неправ не только в этом. Мне приходилось ловить его на каких-то, ну, даже смешных, что ли, неточностях. Вот он утверждает, прибыли снаряды, привезли, их расположили на грунте для того, чтобы вести огонь по немецким позициям. Но расположить на грунте, это не значит, что их бросили в грязь, и что обратного пути нет, их невозможно с грунта собрать и загрузить обратно, отвезти. Да, в этом были свои сложности, но на грунте они хранились, и в арсеналах их никто не держал на полках. Они в обвалованных, на обвалованных площадках на брезенте были разложены. И говорить о том, что вот раз их выложили на грунт, то значит война должна быть неизбежной. И так далее, и так далее. Это отдельная тема.
Да. Ну, вот. Давайте...
Категорически неправ.
Да. Давайте еще вопросик послушаем, а то у нас тут читатель, слушатель названен.
Еще... Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, здравствуйте.
Скажите, много разных мнений существует. Хотелось бы ваше услышать. По поводу разоружения линии Сталина оборонительной и перенос ее ближе к западу на новую линию обороны, укрепрайоны, которые еще не были готовы, и также гарнизоны были сняты. Вот это могло, если бы оставалось все на старом, уменьшить как продвижение войск и закрепиться там нашим войскам.
Спасибо большое. Кстати, очень, да, интересно. Кстати, очень,
безусловно, могло.
Очень
это очень важный проблемный вопрос. И несмотря на то, что ломают копья, по этому поводу рассуждают, говорят противоречивые информации. Одни говорят, оружие было демонтировано с линии Сталина и переправлен на линию Молотова. Другие говорят, нет, оно оставалось там и так далее. Но мы можем судить только лишь по результатам того, что произошло. А произошло то, что линию Молотова толком не успели построить. Хотя если бы построили бы, то это была бы мощный, был такой мощный железобетонный огневой костяк, который бы надежно прикрывал границу и, самое главное, мог бы задержать на несколько суток в приграничных боях вермахт. А это было очень нужно, очень важно, потому что на этом была построена наша военная доктрина, что вермахт вот завяз на границе, а за это время мы подтянули из глубины линейные новые войска свои. Не успели, буквально несколько месяцев не хватило для того, чтобы довести эти доты, укрепленные районы до проектной готовности, разместить в них оружие. Они приняли участие в войне, но гарнизоны этих дотов оказались там как бы вынужденно, случайно, без штатного оружия, отстреливались как могли, особенно в районе Семятичи, там самые долгие были бои. А войска-то устремились с западной границы, как раз граница Сталина, в надежде, что там сохранились укрепрайоны, там сохранилось оружие, и там можно будет закрепиться. Но и этого не произошло, потому что на самом деле оружие было частично демонтировано, и на линию Сталина на эти доты как бы махнули рукой, потому что их охраняли, конечно, там какие-то охранные роты, но местные жители проникали, забирали все, что нужно. Короче говоря, эта линия пришла почти в полную негодность, и она не оказала, к сожалению, никакого существенного влияния на оборону того же Минска.
То есть ее даже не консервировали, а просто поставили охранение и ушли?
Поставили на охранение, роты солдат ходили, заглядывали в эти доты, все ли там в порядке. Ну, а местные жители кое-что прибирали, потому что это же крестьянское такое хозяйственное. Что ж добро-то там лежит, пригодится в хозяйстве. Вот. И вот так получилось, что одну не успели, а другую уже сдали. И это как бы откликнулось очень тяжело, очень кровопролитно, если можно так сказать.
Ну да, да, конечно, да.
Вот. Ну, кроме всего этого, вот я часто сравниваю РКК того времени, она была мощная, крепкая, могучая армия, гигантская армия, и вооруженная неплохо, но она была в положении слепо-глухонемого гиганта, который не имел ни зрения, ни слуха. Зрение — это разведка, а слух — это связь. Вот не было самого важного, ни связи, ни разведки. Каждая армия действовала сама по себе, каждая дивизия, каждый корпус действовали сами по себе, по своему усмотрению, не получая никаких толковых, правильных указаний ни из Минска, где находился штаб фронта, ни из Москвы, тем более. Вот, это слепо-глухонемой гигант, рыча, обливаясь кровью, отходил на восток. Вот такой образ рождается, когда изучаешь историю того времени.
Николай Андреевич, а вот тут тоже нас спрашивают такой вопрос. А скажите, пожалуйста, вот вы упоминали, что на Белостокском выступе была развернута 10-я армия, сильная армия. А скажите, а какие планы были вот насчет этой армии? То есть, а зачем нам на Белостокском выступе такая сильная армия?
Белостокский выступ, он и назывался выступ, он был нацелен, он как бы уходил вглубь тогдашней Германии, потому что Польши уже не было к тому времени, да, 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 да. А мы напрямую граничили с Германией, с генерал-губернаторством польским. И стратегически этот выступ очень выгоден был нам, потому что он далеко входил в немецкую, так сказать, оборону, и из него, из этого выступа Белостокского, наши танки могли за один бросок достигнуть Варшавы, из него открывались пути на Восточную Пруссию, на Балтийское побережье и так далее. Очень выгодный был вот этот балкон, как его, немцы его называли балкон, мы называли выступом. Фактически это был как острие меча, которое было вонзено в тело противостоящего нам противника. Вот. Но, к сожалению, так не получилось. Немцы прекрасно знали, какой мощью обладала 10-я армия в Белостоке, и не стала штурмовать Белосток в лоб. Они обошли. Обошли по двум вот основным своим направлениям. Через Литву пошли на север и через Брест пошли с юга. Два мощных танковых клина, две мощные танковые группировки обошли. Обошли и Осовец, там крепость Осовец знаменитая, и Белосток. И наши войска какое-то время продержались в Белостоке, ожидая такого глобального мощного наступления, но не дождались. Не дождались они и запоздалой командой наступления, стали отступать сами, получив эту команду уже в процессе отступления, когда они уходили по этой дороге смерти. Единственная дорога, которая выводила наши войска двух гигантских армий через Волковыск, через Слоним на восток.
Ну, давайте, наверное, мы обещали вернуться к вопросу о разведке, Николай Андреевич, да? Значит, и какие же проблемы у нас были перед войной с разведкой? Мы начали просто об этом говорить, прервал нас реклама.
Перед войной началась мощная чистка нашей разведки, очень мощная, потому что Сталин посчитал, что необходимо реорганизовать разведку таким образом, чтобы в ней перевелись перебежчики, изменники Родины, люди, которые попали в нее случайно и которые поставляли недостоверные сведения. К сожалению, всего этого было достаточно для того, чтобы потерять свой авторитет. Разведка потеряла свой авторитет. И перед самой войной началась очень мощная кровавая чистка, когда под горячую руку попадали и те, кто мог послужить нашей разведке, отзывали резидентов, отзывали даже простых агентов, расстреливали их и назначали новых, а создать новую закордонную разведку зарубежную, это время и времени, не успели, к сожалению, не успели.
Но когда мы, Николай Андреевич, читаем донесения разведки, которые нам, ну, они опубликованы, да, вот которые там ложились на стол Сталину, то есть, вызывает такое, ну, скажем так, удивление, что Сталину все время информируют, значит, вот тогда-то немцы нападут, потом через неделю нападут. И в результате ты перестаешь доверять этим этой информации. Это же логично. Если вам там два раза в месяц говорят, что сейчас нападут немцы, то через какое-то время перестаешь этому верить.
И даже даты конкретно начинают. Да. Вот такого-то числа, такого. Да, а да. Это не происходит, не да, происходит. Это не конечно, происходит. Это чисто психологически перестаешь в это верить. Но дело в том, что здесь к чести нашей разведки, в защиту нашей разведки, можно сказать вот что. Что немцы и сами не знали этой точной даты. Она у них тоже вот так вот кочевала из одного документа в другой, потому что Гитлер назначил нападение на май, скажем, да, на какой-то конкретный. А тут случилась в Греции война, на которую пришлось отвлекаться и спасать Муссолини, спасать итальянскую армию. Это отвлекло. И Гитлер несколько раз сам переносил. Для его генштаба тоже это была загадка. Когда же мы начнем? В конце концов, вот возникла, я думаю, что спонтанно, не спонтанно, но возникла дата 22 июня. Одни ее привязывают к солнечному противостоянию могучему, другие считают, что эта дата была выбрана только потому, чтобы к началу боевых действий поспел урожай и немецкие войска смогли получить свежее зерно, только что собранное. Много разных моментов на этот счет есть. Но, тем не менее, вот ни место, ни время угадать не удалось. Место нанесения главного удара полагалось, что это будет южнее Полесских болот, что через Украину. И когда началась война, то 23 июня Жуков отправился не в Минск, а полетел туда, где располагалась на Украине другая наша армия, которая и должна была сдержать, по мысли нашего генерального штаба, главное наступление. А в Минск отправились маршал Кулик и Шапошников. Ну, к чему это привело? Ни к чему хорошему не привело. Ни Кулик, ни Шапошников, понимая, сколь гибельно обстоят дела на Западном фронте, не стали отстранять Павлова, командующего Западным фронтом, не стали становиться на его место и принимать командование на себя, потому что понимали, что все обречено, Западный фронт обречен. И вот таким образом получилось, что ни место, ни время не угадали. А это очень важно. Интересно то, что о планах немцев стало известно спустя на пятый день, только на шестой даже день, когда случайно, совершенно случайно, наша мотоциклетная разведрота в районе города под Минском, есть такой городок замечательный, как же он называется-то? Ладно, 60 километров до него, да. Они выскочили, смотрят, жара дикая, в реке купаются немцы, немецкая штабная колонна остановилась и блаженствует в реке. Ну, естественно, тут же сходу открыли огонь, перебили всех, захватили автобусы и среди прочих документов, среди прочих портфелей, скажем так, с документами, оказался портфель, на котором были прочерчены два главных удара танковых группировок Гота и Гудериана. Этот портфель лег перед Шапошниковым прямо в Минске, в кабинете Павлова. Он тут же его самолетом переправил в Москву, потому что наконец-то стали понятны главные направления ударов и вся стратегия вермахта. Вот так вот случайно, без разведки внешней, узнали о главных планах фашистов.
Да, конечно, это очень... Но, кстати, в оправдании можно сказать, что немецкая разведка тоже не особо хорошо.
Да.
Николай Ильич, давайте еще один звоночек послушаем. Возьмите, просто. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Игорь меня зовут. Вот да. По поводу линии обороны. Просто дед мой, ветеран войны, военный инженер, он на эту тему... Он мемуары издавал и так далее. Там черным по белому, правда, насколько можно было писать в 60-м году, типа с сожалением, что когда они отошли на линию Сталина, на старую, что, к сожалению, мы ее бросили и так далее. Ее просто бросили. Ее вот строили, дед-то с этим занимался.
Да,
они строили,
да,
строили. В 39-м году просто их перебросили на новую границу.
Да, все правильно.
И строили они ни шатка, ни валка эту линию. И если вот все остальное взять, вот все остальные вот чудеса, да, что Сталин не верил донесениям, ну, Сталин далеко не дурак был, не дебил, его можно как угодно называть, но при всей его паранойи и чистках, что он кому-то не верил, ну, как-то странно. Плюс то, что танковые войска перебрасывались с Урала и из Сибири, и бомбардировочные...
Да, а вопрос-то какой у нас был? Да, все, и поняли, спасибо за ваше мнение. Да, но вопросы нам не задали. Ну, подтвердили, в общем, то, что вы говорили-то, Николай Андреевич.
Ну, линию Сталина действительно не обороняли толком. Да, отдельные участки небольшие, в силу того, что там оказались войска. Но она сыграла свою
главную роль.
Хотя сегодня под Минском восстановлен кусок...
И не Сталин. Сталина?
Линии Сталина. А, там, да? Прекрасно все оборудовано, все показано, как должно было бы быть. Там и казематные орудия поставлены, и техника.
И туда можно попасть.
Туда можно попасть, это как музей под открытым небом. Всего там 15 километров от Минска, она так называется, линия Сталина.
Ага, и там экспозиция.
Это сегодня можно... один из самых посещаемых туристических объектов в Беларуси, линия Сталина.
И вот там как раз можно было увидеть, что было бы, если бы линию Сталина оставили.
Там можно увидеть вот артиллерийские доты, которые оборудованы так, как они должны были быть оборудованы. Там и система вентиляции, и перископы были, и система пожаротушения, и своя вода. Эти доты строили сначала, создавали артезианские колодцы, а потом вокруг колодцев уже обстраивали мощные... железобетонные стены. Все эти огневые точки долговременные, они были рассчитаны на долговременную оборону, автономную оборону, чтобы у них прежде всего была своя вода. К сожалению, только отдельные доты на линии Молотова были доведены вот до такого совершенства.
Ну, тут, Николай Андреевич, надо все-таки, наверное, сказать, что у нас сейчас почему-то, я не знаю почему, такое создается впечатление, что у Советского Союза там деньги лопатой можно было грести. Вот, а просто средства на то, чтобы поддерживать линию Сталина и строить линию Молотова, это же очень большие затраты.
Совершенно верно, пытались экономить,
да,
как-то.
Да, что это же...
Что-то использовать. И никто не думал, что эта линия Сталина теперь нам понадобится, потому вот, что
да.
Мы на 300 километров ушли на запад, даже мысли такой не было, что к ней могут вернуться войска.
А поддерживать ее в рабочем состоянии...
А поддерживать очень дорого,
это
да.
Дорого.
Да, совершенно верно.
В свое время, когда было во Франции принимали решение о том, строить линию Мажино, решили строить линию Мажино и сократили танковые программы, потому что у них тоже денег не хватало. И у нас понятно, что если строишь линию Молотова, надо разоружать линию Сталина. Ну а как? Две линии.
Как по-вашему? Две линии содержать очень накладно.
Накладно. Мы же это, страна-то... Там еще перевооружать армию надо. В общем, так сказать, проблем много. Вот. Да, ну, в общем, эти проблемы, конечно, остаются. Какие еще, с вашей точки зрения, вот были у нас такие проблемы в первые дни войны? Связанные, ну, скажем так, не с героизмом наших солдат, потому что, как я понимаю, героизм наших солдат как раз то, что сорвало блицкриг.
Ну, самая главная проблема в этом плане была связь.
Ага, так вот. Да.
Мы, кстати, это вот, да, самое страшное, сказали, самое ничего. Обидное то, что радиостанции-то были... Угу. Но, во-первых, чтобы передать сообщение по радио, нужно было шифровать, а потом расшифровывать, на это уходило время. Во-вторых, полагали в штабах армии, там, корпусов и так далее, что эти радиопереговоры будут пеленговаться, и по месту нахождения немцы будут определять, где штаб, и тут же прилетят самолеты, и тут же уничтожат. Поэтому зачастую иногда было так, что вот эти вот радиостанции уносили на 2-3 километра подальше от штаба, располагали их там где-то на местности, и они там выходили в эфир. А в донесение бежали посыльные солдаты, которые переносили туда и обратно. Это все затрудняло, конечно. Общение и специалистов было мало, к радиосвязи прибегали в редчайших, удачных, успешных случаях. А в основном, как во времена Македонского, делегаты связи назначались офицеры на мотоциклах, на машинах, на конях, и даже под конец стали сбрасывать парашютистов специальных с самолетов, чтобы они доставляли донесения и распоряжения. Вот эта связь, нет связи, нет управления, явилась роковым обстоятельством начального периода войны.
Вовремя принимать решения, быстро, исходя из этой обстановки, это не получалось.
Не получалось, да и войска-то не обучали самостоятельному ведению действий. К сожалению, инициатива не очень-то поощрялась.
Да.
А там пришлось все делать на инициативе.
Да. Да, ну вот, к сожалению, наше время подходит и подошло к концу. Я вот хочу от всех, от вашего имени поблагодарить Николая Андреевича Черкашина, писателя, историка, поисковика, призвать, покупайте его книги и читайте. Там написано много интересного, там написано в десятки раз больше, чем мы услышали сегодня. Сегодня мы услышали лишь очень небольшую часть из того, что Николай Андреевич знает и рассказывает. Спасибо вам, Николай Андреевич. Всего
доброго. Спасибо за внимание. До новых встреч.
До свидания.